Вы смотрите и слушаете радио «Свобода», «Свобода в Кубе», в гостях у киевской редакции, в киевском бюро, в киевской студии «Конфликтная зона». Сегодня будет так называться наша программа, и я попросила поговорить о конфликте между украинцами и россиянами в ментальном плане, в душевном плане, с психологами. Итак, за нашим столом Вадим Александрович Васютинский, доктор психологических наук, профессор, заведующий лабораторией психологии МАС Института социальной и политической психологии. И сотрудник того же института, кандидат психологических наук, старший научный сотрудник того же института Ольга Евгеньевна Духнич, Елена Любченко, кандидат психологических наук, психотерапевт. Ну, вот я вас представила со всеми регалиями. Вот меня действительно эта конфликтная зона страшно занимает. Мы все наблюдаем по своим друзьям, знакомым, социальным сетям, и вы, вероятно, по своим пациентам, что начало Майдана вызвало очень живые реакции у друзей из двух стран, скажем так. И тем более сейчас развитие украинско-русского конфликта вызывает конфликты и в семьях, и в дружеских сообществах, и так далее, и так далее. Вот как справляться с этими конфликтами? Почему они вообще возникают? Вот у Елены Любченко была такая рабочая гипотеза, что картины мира у всех разные. Лена, может быть, вы начнете, что вы под этим понимаете?
Картины мира у всех разные. Это даже не моя гипотеза, это некая такая метафора, которая принята в психологии, что из-за того, что все мы разные, у нас там разные социальные какие-то, да, базисы, там и психологические наши особенности, у нас у всех разные картины мира. И если мы настроены друг к другу благожелательно, мы учитываем. И это интересно, тема интересна. Это потенциально конфликтно, но это интересно, что другой, он иной, да, не такой, как я. Сейчас мы имеем ситуацию, когда картины мира русского и украинского человека за несколько месяцев, они стали не просто разными, а они стали какие-то полярные, да, в интерпретациях событий и так далее. Опять-таки, русский и украинский человек – это некое обобщение, которое, ну, возможно, в психологии такое недопустимо, если мы говорим, вот индивидуально общаемся, но мы позволим себе это обобщение. Вот, и русский, украинский человек вот с этих разных картин пытается договориться и что-то друг другу объяснить.
Доказать, я бы даже сказала.
Самое главное – доказать.
Переубедить.
Да, что твоя картина, вот ты как-то не то встроил, у тебя как-то все неправильно. Вот посмотри сюда, вот у меня все правильно. Я интерпретирую реальность адекватно, правильно. Вы бандеры, вы зомби. Все. Разговор окончен.
А, ну еще ватники и колорады, наши любимые, да.
Много есть всяких, не будем, да?
Очень много красивых слов появилось.
Ну, Вадим Александрович, ваш комментарий.
Знаете, Лена сказала, что такое там базис лежит в основе. Этот базис называют обычно идентичностью.
Так.
Идентичность – это вот то, кем человек себя чувствует, ощущает, осознает. И оказывается, что это очень важная, может быть, важнейшая часть нашей личности. Если, скажем, представить себе, что вот вам дадут на ночь таблетку и скажут, а утром вы проснетесь другим человеком, не собой. Вряд ли кто-то из нормальных людей согласится это сделать, потому что вот какие мы есть со своими там изъянами, нам комфортнее оставаться самим собой, вот какими мы есть. Вот эта картина мира, разная картина мира, она как бы порождение того, что люди ориентируются на разные ценности, на то, что важно для одних, кажется неважным для других, и наоборот, то, что хорошо для одних, плохо для других. И, конечно, мы здесь не обойдемся без каких-то упрощений, и можно говорить об определенных просто типах этой идентичности и, соответственно, картина мира. Я бы сказал, что в Украине или на Украине образовались такие четыре типа. Могу их характеризовать.
Расскажите, да, это интересно.
Ну, пожалуйста,
да. Правда, интересно.
Один, скажем, тип такой, вот, который больше всего, видимо, не нравится русским, это вот такой националистический, патриотический, можно по-разному называть. То есть тип такой украинца с высоким национальным самосознанием, он преобладает на Западной Украине, это естественно. Второй тип тоже такой проукраинский, он доминирует в Центральной Украине, такой с невысоким самосознанием ранее был, но сейчас в течение этих двух десятилетий национальное самосознание очень возросло. Мы это фиксируем, прежде всего, в Центральной Украине и больше всего у молодежи. Сегодня центральноукраинская молодежь уже мало отличается от западноукраинской в этом смысле. Это, знаете, тип, который пошел по пути такого положительного утверждения украинской идентичности.
Угу.
И на сегодня это, наверное, самый благополучный тип в нашей Украине, который как бы развивается вот испытывая вот чувство удовлетворенности, гордости за то, что вот я украинец. Третий тип – это тип Восточной Украины. Это тип такой… Ну, кстати, вот второй тип тоже, он распространен по всей Украине, естественно, Восточный тоже. Я скажу о четвертом типе скорее. Четвертый тип – это сугубо русский тип. Он доминирует в Крыму, это те русские, которые, скажем, относительно недавно приехали в Украину. И по нашим данным, допустим, среди русскоязычного населения Украины где-то только где-то шестая часть отождествляет себя, собственно, с русским как этносом. Совершенно не отождествляя себя с украинцами. Вот это как раз вот тот четвертый тип, который мыслят приблизительно так же, как мыслят русские в России. А вот третий тип, наверное, сегодня самый интересный.
Восточная Украина, да, мне тоже очень интересно.
Он такой, такой смешанный и неопределенный украинско-русско-советско-региональный какой-то тип. То есть идентичность очень пестрая, неоднозначная. И, скажем так, она сформировалась на основе, собственно, украинца, украинского этноса, но обрусевшего. То есть это украинская деревня, которая переехала в русскоязычный город не сегодня, а 100 лет назад, 150, 50 лет назад, и решила стать культурными, городскими и так далее, присоединиться к доминирующему этносу, к доминирующей культуре. И они пошли, эти люди, их дети, их внуки, их правнуки шли путем формирования идентичности через отрицание в себе украинского. Поэтому это украинское, которое не остается, оно же у них есть все равно, оно как бы вызывает отрицательные чувства. Поэтому они особенно агрессивны в психологическом плане. То есть они не любят украинское, потому что это то, чего они не любят самих себе.
Итак. То есть это некое пренебрежение к украинскому, как вот к деревенскому.
Да,
вот
это прежде вот всего к деревенскому.
Недоразвитому, что вот русская культура, вот это вот, да?
Тем более, что этому были основания. Ведь действительно украинская культура, украиноязычная культура была более деревенская, русскоязычная более городской. Вот сейчас, когда это начало как бы меняться, это их и тревожит, потому что они как раз, понимаете, они, скажем, такое националистическое обличие украинского, ну, всего украинского, они просто отвергают это враждебное. Деревенские, они как бы так относятся, ну, снисходительно в лучшем случае, или отрицают, как второстепенные, ненужные, несовременные. А вот то, что они не приемлют, то, что их пугает, это утверждение такого современного украиноязычного дискурса. Культуры и так далее, молодежной культуры, современной культуры, городской культуры. Вот это их больше всего раздражает.
Политического, видимо.
Это еще один аспект политического, потому что в политическом смысле украиноязычный политикум, политическая жизнь как бы утвердилась в большей степени. И вот когда им говорят, или когда они думают, когда им говорят о бандеровцах, об украинизации и так далее, то они боятся вот именно этого, такого действительно наступления того украиноязычного сегмента общественной жизни или культуры, который может понравиться многим и даже большинству. То есть они как бы чувствуют, что они проигрывают в том смысле, в котором они очень бы не хотели проигрывать. Так я проинтерпретировал бы. И поэтому они выбирают такие вот защитные реакции. Самое главное у них – это региональная идентичность. Мы донецкие, мы одесские, вот мы крымские, мы харьковские и так далее. То есть они уже понимают, что русская идентичность не совсем срабатывает, а уже как бы не совсем то, что современное, не совсем своевременное, может быть, так сказать. Но чем-то надо ее заменить. Украинское они не хотят заменять.
Да,
значит, они придумывают,
мы
что
донецкие.
Да,
мы донецкие,
региональные. Да.
Отличный рассказ.
И поэтому этот разговор о федерализации, о бандеровцах, об украинизации насильственной или ненасильственной, вот они где-то в основе лежит приблизительно вот то, что я сказал.
Спасибо. Очень интересный доклад. Ольга, да, меня интересует ваш крымский опыт и вот как там это устроено.
Того, о чем коллеги не говорили, они говорили о содержательном, я скажу о формальном. Я скажу, почему это так быстро и так интенсивно, то, что мы видим сегодня в отношениях между русскими и украинцами. Это есть такой феномен, который мы называем нарциссизмом малых различий. Он связан с тем, что чем более народы между собой похожи, чем больше у них сходного в истории, в культуре, в языке, тем более жестоким оказывается конфликт, в который они оказываются вовлечены. Почему? Потому что вот между этими людьми невозможно провести границу. Нельзя понять, где заканчиваемся мы и начинаемся они. И конфликт бывшей Югославии показал нам, насколько этот нарциссизм малых различий на самом деле в действии работает.
Разрушительный, может быть, разрушительный.
Посмотрите, все те культуры, которые имеют нечто общее, этого общего достаточно много. Да? Пограничные армяне, азербайджане в Карабахе, сербы, хорваты, боснийцы, да, то есть вот все то, что происходило в бывшей Югославии. То, что происходит сейчас в Украине, этот рост русофобии и наоборот, рост такого неприятия украинского, оно на самом деле во многом связано как раз с тем, что сейчас украинцы на самом деле провели границу, где заканчиваемся мы и где начинаются они. Русским очень сложно понять, что украинцы самодостаточно суверенный народ, они являются частью некого вот этого вот славянской группы.
Ну, в мифологии русской это так.
Да, и вот этот очень сложный момент, момент, я его часто замечаю у своих друзей из России, с которыми я сохраняю отношения вне зависимости от того, что происходит. И второй важный момент, я думаю, что на самом деле не так сильно раздражают русских в России, которые агрессивно настроены, мы должны делить, потому что в России живут очень разные люди, вот, которые агрессивно настроены к украинскому проекту, не так сильно их раздражают, собственно, понятные им бандеровцы, которые украинские националисты говорят на украинском языке, их очень страшно раздражают люди, которые говорят по-русски, живут в Украине и поддерживают украинский проект. Провести различия с этими людьми очень сложно. И то, что я замечаю сейчас в социальных сетях, это максимальная агрессия, направленная вот как раз на таких людей. Допустим, я принципиально веду свой Facebook на русском языке, и вот любые факты, которые связаны с вовлечением русских в те батальоны, которые сегодня освобождают Донецкую и Луганскую область, русский язык, на котором в Украине говорят и, собственно, считают его тоже частью своей культуры, ни у кого это уже больше после Майдана вопросов не вызывает, на каком языке говорить, на украинском или на русском. Вот это достаточно опасный тренд, потому что он позволяет, ну, на мой взгляд, экспортировать очень многие идеи, которые здесь рождаются вот в этом вот русскоязычной части протеста, в том числе на территории России. Я думаю, что этот страх и бессознательный, и осознанный.
Спасибо, Ольга Духнич. Вот я бы хотела, чтобы вы привели какие-то примеры из вашей практики. Какие наиболее типичные сейчас у людей жалобы? Как они поменялись, например, в течение этой зимы? Как сейчас выглядит, ну, скажем так, среднестатистический клиент, Елена?
Ну, я замечаю какую-то накопившуюся усталость и разочарование, потому что сначала мои клиенты ждали, что кончится Майдан, и все станет хорошо.
И все будет замечательно, да, понятно.
Потом они стали ждать, что кончится Крым, и все станет хорошо. Потом они стали ждать, что пройдут выборы, и все будет хорошо. Сейчас, ну, мы видим, что творится на Востоке.
На Востоке,
да,
понятно.
И уже, конечно, сил ждать, ну, то есть какая-то фрустрация, и накопилось очень большое разочарование и усталость. Я устала от плохих новостей. Все, я больше не могу, я хочу. И включается просто веер красота защитных механизмов. Одна там пошла к гомеопату, и просто каждые полчаса, ну, вот у нее есть дело жизни.
Понятно,
каждые полчаса
таблеточку.
Принимать таблеточку, да. Вторая там отвела внука на скрипку, и все. Это вот самое главное, что есть ее жизнь. Ну, и так далее, да, там много разных примеров. И мне тут вспоминается Франкл, когда, с одной стороны, хочется людей как-то обратить к реальности и сказать, что, дорогая, ну, я понимаю, что ты устал, ты переживаешь, у тебя депрессия там и так далее. Но Франкла, если вы помните, вот в знаменитой его книге есть о том, что когда-то он спал ночью в этом концлагере, и его сосед мучился кошмаром. Там стонал он, кричал. И он подошел к нему и подумал, будить или не будить? И если я его разбужу, то будет ли вот этот кошмар его пробуждения лучше кошмара, который он сейчас? И он его не разбудит. И мне кажется, что, ну, для многих это достаточно, возможно, ну, здоровая такая сейчас история, особенно людей там сенситивных, которые очень сильно подвержены, которые там были эмоционально сильно включены. Вот как-то немножко отвлечься от этого кошмара, не так его...
Нет худа без добра.
Так, Ванюша, давайте.
Да, это что, обычно такая история, что какие-то такие вот общественные потрясения, они приводят к тому, что личные такие личностные невротические реакции куда-то уходят, развеиваются, человек начинает проникаться другими вот этими проблемами. Но, с другой стороны, это обостряет то, что, скажем, в норме, в обычном состоянии, в спокойном состоянии, то, с чем люди могли совладать, тут они просто так как бы превышают их возможности, они просто теряются. Раздражение, там, бессонница, ужасы, страхи и так далее, это очень усилилось. То есть люди, которые были и остаются нормальными людьми, просто гораздо интенсивнее все переживают, страдают.
Я не
могу сказать, что бегут к психологу. Mm-hmm. То есть потребность есть, но скорее это у тех людей, которые вот потеряли близких, которые вот пережили эти ужасы непосредственно.
Mm-hmm. Да, Майдан, непосредственно.
Вот. А те, которые в этом не участвуют, мне кажется, что они все же к психологам особо так не обращаются массово. Но думаю, что если, скажем, сейчас это более-менее все успокоится, где-то к осени, наверное, будет такой наплыв. Такая немножко отсроченная реакция, наверное, будет.
Владимир Александрович, спасибо. Оля, ваше наблюдение.
У меня пестрая картина наблюдения, потому что первый месяц
вы знаете, в Крыму. Да-да-да, вот меня крымчане интересуют живо, вот эта разница.
У меня есть некий опыт, поскольку мы работали на телефоне доверия некоторое время для того, чтобы помогать тем людям, которые действительно испытывают сложное психологическое состояние. Прежде всего, что связано с Крымом, то есть там не все однозначно. Нет такого ярко выраженного пророссийского, пропутинского большинства, которое как бы вот хотело, требовало, мечтало все 20 лет о том, что когда же к ним придет Россия. Вот это очень как бы большое заблуждение.
Есть такое представление. Вот из России, когда я смотрю, есть представление, что да, Крым весь хотел.
Нет,
да?
Это не так. И один мой друг, который сегодня находится по другую сторону, скажем, политических баррикад от меня, совершенно спокойно говорит: Оля, ты же понимаешь, что русские появляются там, куда приходит государство российское. То есть это вот очень похожий феномен, потому что, ну, вот как человек, который достаточно долго занимался исследованием идентичности, трансформации идентичности в Крыму, я могу сказать, что поколение 20-летних утратило русскую идентичность. То есть русские в Крыму заканчивались. Почему? Потому что не было никакого контента, который мог бы эту идентичность развивать, кроме православия.
Потому телевидение?
Это не сюжет идентичности. Почему? Потому что у русских самих, как у имперского такого народа, нет этнического проекта. И очень сложно развивать и поддерживать этнический проект где-то на высылках, где, ну, как бы, ты можешь поддерживать либо имперский проект,
либо этнический. Да. Они противоречат друг другу.
На самом деле, как бы, ну, нулевой для формирования этнической идентичности. Поэтому это люди либо уходили в состояние русской культурности, когда они говорили, что ну, для меня быть русским, это значит читать Толстого, Достоевского, и вот это вот значит быть русским. Эта идентичность совершенно не противоречила идентичности гражданина Украины. Как преподаватель, как человек, который действительно работал с этой группой людей, я прекрасно понимаю, что для них это был даже некий такой новый образ, что вот русские в Украине, что Украина – это вот это вот better Russia, да, который любит сейчас писать там на слоне, что вот русским здесь комфортно, потому что здесь свободно, а в России тоталитарно, что русским в Украине хорошо, потому что там всякая мордва понаехала, а здесь мы чистые русские остались. Ну, то есть вот эти моменты, они как-то формировались, и это было непротиворечиво идентично. Вот. И для молодых людей, я вот сейчас вспоминаю, у меня была одна фокус-группа, где я им говорила о том, что, ну, в принципе, идентичность – это всегда политическая возможность, да, и власть что делает? Она пытается сказать, что вот ты только такой, и все. А на самом деле бывает же сложная идентичность. Можно быть русским, но быть гражданином Украины. Да? То есть, и вот для этих ребят, когда я спрашивала, кто они такие, они рассуждали. Это был 2010 год. Говорит, ну вот, например, если была бы война между Россией и Украиной, я не знаю, на чьей стороне бы я был. И причем они сами приводили эти примеры и говорили, я бы, наверное, защищал Украину, потому что она дала мне образование, я здесь родился. Я тогда думала, какой странный пример. Если он задается такими примерами, ну, через 4 года мы имеем эту актуальную ситуацию. Это вот о Крыме. Вот о том, как эта русская идентичность там существовала. Я сейчас не беру, конечно, более зрелое поколение, потому что они достаточно советские. Так. И для них вот эта вот тоска по русскому проекту, это во многом тоже тоска по такому советско-имперскому проекту, потому что в Крыму уже было хорошо. А распался Советский Союз, стало плохо. Значит, кто виноват? Виновата Украина. Да? То есть вот этот момент, он был достаточно серьезный. Но когда случился захват Крыма, больше всего мне звонило крымских татар. Почему? Потому что именно для этого этноса, как и для русских, для них Россия – это преемник Советского Союза. Только для русских в Крыму со знаком плюс, а для крымских татар с глубоким, с сильным
знаком. Это историческая травма.
Да, они сразу вернулись в ту ситуацию. Вот когда последний момент был, когда Мустафа Джамилева не пустили в Крым, мне очень многие женщины звонили, рассказывали, говорят, вот мы стоим, а над нами истребители проносятся. И говорят, это же как 44-й год. Они возвращаются вот в эту историческую картинку. Поэтому было очень много тревог, потому что война на самом деле прошла очень здорово. Даже тогда захват Крыма прошелся очень здорово, потому что это люди, которые никогда из Крыма не уедут. В отличие от украинцев, которые могут покинуть территорию Крыма. Крымские татары вернулись домой, другого дома у них нет. Это единственная группа, которая на вопрос о том, если бы ваши молодые люди, да, если бы ваше материальное состояние значительно улучшилось, вы бы уехали за рубеж или нет, они ответили, ни в коем случае мы вернулись домой. И вот для них сейчас существование в этом новом проекте советском, оно очень опасно. Поэтому, конечно, очень много людей звонили и просили психологической помощи.
И трагично, наверное.
Да, Ольга, спасибо.
По Крыму я хочу.
Да, пожалуйста, давайте.
В 2008 году добрые люди дали деньги, я проводил большое исследование в Крыму, 3000 респондентов по всему Крыму, включая Севастополь. Там были разные вопросы, но в частности я поставил вопрос о политическом будущем Крыма. Там разные тоже были варианты, но за политическое будущее Крыма в составе России высказали 48. По всему Крыму, по всем районам и так далее. Высказали 48%, за Украину 43%, и за независимый Крым 9%. То есть большинство преобладало пророссийское, естественно. Поскольку с тех пор во всей Украине, в том числе в Крыму, проукраинские настроения усилились в различной степени, думаю, что если бы до всех этих событий провести какой-то опрос или даже референдум, то, наверное, где-то было бы голосование 55-45% в пользу России. Угу. Наверное. Но не 80-90, как написано. Угу. Когда сообщили, там это, конечно, ерунда совершенно.
Даже 60, ближе к 70. Почему? Потому что вот приход России, это тоже был очень сильный символ. Потому что у крымчан, у них нет амбиций, в принципе. Нет такого чувства. Почему эта региональная идентичность, она на самом деле очень пустая в крымской? Почему? Потому что кроме как природными богатствами, нечем гордиться в Крыму. Почему вы крымчане? Потому что мы другие.
А
вот такого локального ценностного патриотизма там не было. Поэтому вот защищать этот проект крымский, нечем его было.
А этот миф о том, что...
Да, пожалуйста.
Нет, что вот он пустой, понимаете? Он пустой, наверное, с точки зрения какой-то там политической, может быть, но с точки зрения психологической. Но идентичность не может быть пустой. Человек заполняет, если нечем заполнить, он заполняет ее символами. Великая Россия.
Вот, я только хотел сказать, это же важно для крымчан.
Мы жемчужина
Черного моря. Севастопольский флот, Екатерина и военные победы, Крымская война. Ну, там есть исторический такой пакет, который эту идентичность, конечно же, подпитывает при желании.
И даже то самое сакральное, исконно сакральная русская земля.
Поскольку это только у этнических русских. Их хоть и большинство, но, тем не менее, идентичность крымчанин, она существует у такого вот все-таки советского типа людей, конечно, которые не могут выбрать русскую, потому что русскую не из чего построить. Поэтому они выбирают крымчанин, и это предполагает советский человек, гражданин большой страны, говорящий на русском языке.
Ольга Духнева, спасибо. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа под названием «Конфликтная зона». Мы работаем в Киеве и с киевскими психологами обсуждаем зону конфликта, не только проходящую сейчас по восточным границам Украины и Западной России, но и эту зону конфликта в наших головах, в головах украинцев, русских, бед-норов в том числе, то есть людей с двойной идентичностью украинской и российской, и крымских татар, и так далее, и так далее. Меня вообще интересует ситуация восприятия украинцами, которые вот живут здесь, в Киеве, людей, которые живут на Востоке. Там сейчас вообще довольно жесткая происходит история, кровавая, страшная. Есть какое-то сочувствие к тем людям, которые там проживают? Или они полагают, что это индифферентная зона, и вообще такой, простите меня за цинизм, такой человеческий материал, и нам неинтересный нам, и что это вот эти самые донецкие, или ваши наблюдения?
Мы тут время от времени возвращаемся кругами к тому, что там идентичность или картина мира, это что-то все-таки очень сложное. Человек – это сложная система, которая находится в другой там сложной системе. И что происходит, когда вот мы все оказываемся в стрессе, в конфликте и в эмоциях, мы регрессируем очень сильно, мы перестаем воспринимать вот другого человека как нечто сложное. Мы поляризируемся и упрощаем. То есть мы становимся примитивами. Ты не наш, ты враг, ты колорад. А там же вот все сложнее намного. И отношение к донецким у всех разное. Я встречалась и с тем, что, у нас было плохо, мы все вышли на Майдан и отстояли. К нам шли войска, а мы все равно не сломились. А у них было плохо, они сидят и ноют, и ждут, что мы придем, да, и наших туда отправим ребят, чтобы их защитить. Чего они там сами, да? Или там следующий какой-то, это стереотип, это, понятно, что, да, не какой-то истинное восприятие. Но тем не менее, что, конечно же, это очень криминальный регион. Там семья такое творила. Она приучила людей к таким стандартам.
К семье Януковича.
Да, да. Или там Ахметов. Угу. К таким нормам жизни, что мы не хотим, чтобы эти нормы приходили к нам, чтобы они со своими вот этими, да, по понятиям как-то вот у нас что-то там тоже нарушали. Мы с таким трудом строим. Это тоже стереотип. Но он существует, да. Ну вот хотите Россия, хотите себе проблемы вот эти вот с криминалом? забираете, да? И есть, конечно, часть людей, которые понимают, что страдают больше всего в Донецке сейчас, ну, там, интеллектуалы, да, люди, которые не хотят жить по этим криминальным понятиям, людям, которым, может быть, сложно взять в руки оружие, потому что у них какая-то есть очень мощная ценность человеческая.
Конечно, это гуманитария.
Люди, которым есть что терять, вот, в отличие от деклассированных элементов, которые могут сюда, в Киев, приехать или еще куда-то там поехать, у которых есть дом, наработанные связи там, и так далее. Да? И, конечно, ну, есть большое сочувствие к тому, что вообще с этими людьми будет. Ну, и есть какой-то уже понятный нам ужас, как людям, которые пережили смерти, вот страх, что там, не дай бог, сейчас бомбить начнут, что непонятно, откуда снайпер будет стрелять. Как в этом аду жить? И, ну, понятно, что чисто человеческое какой-то сочувствие.
Да, Елена Любченко, спасибо. Ольга Духнич.
Ну, я могу отчасти согласиться с Еленой, что для людей, которые прошли через Майдан, и они уже получили, ну, там вот есть знакомые, которые, допустим, там перевозили раненых с Майдана, он говорит, у меня машина в крови, что я могу объяснить этому жителю Востока? У нас совершенно разный опыт жизненный. Эти моменты есть достаточно у киевлян, которых я знаю. А с другой стороны, конечно, есть сочувствие у людей, с которыми я тоже общаюсь, потому что понятно, что люди там находятся в тяжелых сейчас условиях. Но вопрос в том, что сами жители Донецка, наверное, Донецка, Луганска, сейчас тоже очень сложно понять, какие они. Это некий черный ящик, о котором мы можем строить свои предположения, заполнять этими проекциями, собственно, наше мнение.
Да, то есть упрощать, как я сказала.
Да, и вот что касается Донецка, то это, ну, как бы вот эти все обидные стереотипы, да, про быдло, про все эти вот моменты, они до сих пор есть.
Но... Да нет, я думаю, у своего там знакомого писателя Володи Рафинка, который тончайший человек, и как он там в этой ситуации существует?
Вот очень интересно, потому что я не знаю, куда делся, в принципе, интеллектуальный слой Донецка. У меня есть такое чувство гуманитарной катастрофы. Я говорю о том, что этот гуманитарный кризис начался не сейчас. Молодые, талантливые, умные, они уезжали из Донецка и Донецкого региона. Потому что в тот момент, когда все вскрылось, ну, посмотрите, даже кто там вошел в это донецкое правительство, хотя они же раньше там были, ну, там свои некие интеллектуалы, их сейчас там нет. Да, возглавляют какие-то наркоманы, какие-то маловменяемые, да, то есть вот этих интеллектуалов, которые были там пророссийские, проимперские, их там тоже нет. Достаточно серьезная, на мой взгляд, катастрофа. А что касается Донецка, то у меня сейчас такое чувство, что это люди больше не с Украины, не с России, не сами за себя.
И это вот скорее та третья группа, о которой говорил Вадим Александрович, это люди, у которых советская региональная идентичность. Вот.
Они теперь, я думаю, региональные и сами за себя, потому что в этом регионе они находились здесь и сейчас, и это новый тип идентичности, с которым нам придется иметь дело.
То есть такие донецкие.
Не донецкие, а люди, которые пережили войну в Донецке.
Так, вот это,
на Донецке
это
с другим смыслом, да, потому что мы привыкли к Донецке к другому.
Мне кажется, что мы немножко, так сказать, впадаем в одну крайность, ну, скажем, насколько там интеллектуально это элита или вообще это среда в Донецке, в Луганске. Мы живем в Киеве, здесь, наверное, интеллектуалов побольше обычно, ну, как в столице всегда бывает. Если мы отъедем 100-200 километров от Киева, уж очень ли там интеллектуальная среда? Обычная такая среда. Поэтому я думаю, что нельзя так вот обесценивать, тем более, что жители Донецка, Луганска, Славянска смотрят на эти вещи иначе, и то, что кажется уродливым, им кажется вполне нормальным, приемлемым. И наоборот, скажем, наши с вами умные разговоры покажутся им каким-то бредом. Ну, вот это то, с чего мы начали, откуда взаимное непонимание. Да, поэтому я думаю, что говорить, что, скажем, там количество интеллектуальных людей уж так ниже, чем в Киеве или во Львове или в Одессе, вряд ли стоит. То, что там сплошной криминалитет, тоже вряд ли стоит. Конечно, можно говорить об определенных пропорциях. Так. Есть, собственно, какие-то там милицейские, юридические показатели, по которым, действительно, скажем, уровень агрессии, наказуемой агрессии уголовной, уровень преступности в Донецке, в Луганске, в Донбассе всегда будет повыше, чем, скажем, в Киеве или во Львове. Но сказать, что там у них в 5 раз выше, чем у нас, наверное, нельзя. Поэтому я бы не преувеличивал это. Скорее, вот сама ситуация вот этого противостояния, конфликта привела к тому, что интеллектуальная часть населения, видимо, растерялась. А всплыли люди более решительные.
Авантюристы,
да. Ну и плюс, конечно, если бы не открытая поддержка и вмешательство со стороны России, мы бы смогли договориться.
Безусловно.
Вот это вот,
элиты всегда договаривались, всегда.
Украина с 2004 года оказалась поделена на 2 части. Да. Ну, условно говоря, оранжевая, там, бело-голубая. Да. Сейчас это деление где-то подвинулось на юго-восток с разным результатом. Крым ушел, в Донбассе война, в остальные регионы как бы стали более проукраинскими. Так вот, вот эта вот разделенность наша с одной стороны, психологически очень сложная и болезненная, а с другой стороны, она очень много дала нашему обществу, которое продвинулось, как мне кажется, далеко вперед по сравнению, скажем, с российским или белорусским, допустим, где доминирует единомыслие, скажем так. И то, что нас общество поделено на две приблизительно равные части, вынуждало нас договариваться постоянно, много лет уже, и учитывать точку зрения оппонентов. В России общество верило себя, скажем, Путину, и расслабилось. Это мое личное
мнение. Вы знаете, Владимир Александрович, общество в России скорее атомизировано, как говорят мне уже долгие годы социологи. Это маленькие социальные группы, из которых не вырастает почему-то гражданское общество настоящее. Только-только ростки гражданского общества пробиваются. Скорее полная атомизация, закрытость в своем маленьком мирке. И да, многие отдают, не все, но многие отдают вот эту внутреннюю власть, делегируют государству.
Принятие решений.
Принятие решений, вот, совершенно верно.
Вы знаете, эти вот 5-10% россиян, которые готовы жить в гражданском обществе. А в Украине получилось так, что к этому в разной степени готова большая часть общества, даже не только интеллектуалы. Именно потому, что мы постоянно общаемся в среде, где разные точки зрения, если бы мы их не учитывали, то мы постоянно ссорились и ругались в течение всех 20 лет.
Вот это, ну, важно, да. Это важное дополнение, да, простите, да. Знаете, для чего? Вот для понимания, чем русские и украинцы сейчас разные, не только по темпераменту и психотипу, да, а по политическому, по социополитическому опыту последнего 25-летия. Вот с какими разными результатами русские и украинцы подошли к дате 25 лет распада Советского Союза. Да? Это очень наглядно, это очень видно. И рассуждать из России об Украине, как будто бы здесь точно так же, как в Москве, это совершенно, конечно, большая ошибка. И еще вот, извините, Оля, комментарий про Донецк. Я вот здесь скорее Владимир Александрович поддержу, потому что я знаю об одном исследовании, которое проводил Сережа Жадан в качестве уже не поэта, а в качестве вот такого культуртрегера в Донецке. Это опросы студентов. Да, и оказалось, что у ребят есть местный патриотизм. Донецк для них это не только город криминалитета, а там есть какие-то региональные ценности, связанные с психогеографией, с любимыми местечками, с какими-то интересными вещами. Так что все, конечно, устроено там посложнее. Но сейчас, в эпоху фактически военных действий, я могу только согласиться, что, наверное, интеллектуалам ничего не остается, как развести руками. Вот что делать руководителям этого разгромленного сепаратистами арт-центра в Донецке? А он, между прочим, был интересным даже по европейским меркам. Что предлагают эти новые руководители Востока, вооруженные? Откат в архаику. И вот это будет сложный момент выбора граждан этих регионов. Что они выберут внутренне? Я уж не говорю о том, куда они выберут бежать, в Украину или в Россию.
Ну, это очень важный момент, потому что Донецкий и Луганский регион сейчас будут очень интересными с точки зрения тех смыслов, которые там потом будут возрождаться. Переосмысление региона и переосмысление жизни больших городов в этом регионе – это тоже очень важный процесс, потому что то, что сейчас происходит, это вот действительно то, что не только интеллектуалы растерялись, это вот отсутствие повестки дня. Вот, наверное, эту повестку дня нужно будет возрождать, и она не возрождается иными способами, чем социальными и культурным, это деньгами не решается.
Да.
А второй важный момент, который тоже хотела бы согласиться, что, в принципе, почему очень важно, чтобы Донецк оставался в составе Украины, почему важно, чтобы Крым оставался в составе Украины, потому что Украина тем самым показывает некую свою внутреннюю сложность. А чем система сложнее, тем она интереснее, тем она лучше развивается. Но на самом деле, на глобальном рынке мы не можем предложить никакого продукта, если мы станем такой маленькой-маленькой страной, в которой зато все одинаково думают. А мы потеряемся. Для того, чтобы мы оставались интересны и действительно предлагали глобальному миру некий продукт, мы должны предлагать вот эту сложность, вот эту свою идеологичность, что мы можем договариваться в сложных структурах, в сложных системах и создавать новые продукты. Ведь, собственно, чем гордился это Крым до того момента, как произошел захват? Тем, что это мирная история существования, которая прошла через 90-е без крови. Да? То есть вот эти гуманитарные продукты, они интересны миру. Если мы потеряем Крым, если мы потеряем Донецк, мы потеряем Украину как место на карте, которое, в принципе, это будет интересно. А сейчас страны развиваются только тогда, когда они становятся интересными. И тогда люди себе интересными становятся. То есть это очень важный момент сейчас, в принципе, на глобальном таком вот гуманитарном пространстве мировом.
Спасибо. Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода», «Конфликтная зона». Наша программа «Психологи» в киевской студии Украинской службы «Радио Свобода». Значит, вот давайте поговорим о так сказать, вопросы конфликтологии, если можно. Меня очень волнует, как останавливать конфликт между друзьями, между спорщиками, между людьми, которые занимают совершенно разные идейные позиции. В то же время я точно знаю, что никогда в жизни они не станут там террористами ни на одной, ни на другой стороне, но отношения испортят, ну, как бы, историю дружбы народов. Я сейчас имею в виду ее не в советском смысле, а в каком-то человеческом, в смысле вот этого братства русских и украинцев. Есть ли у психологов какие-то, не знаю, приемы, рецепты, как это распознавать и как мины эти разминировать? Елена Любченко.
Смотри, есть такой феномен, который называется чернобыльская слепота.
Так,
очень
что это
интересно
значит?
Описано это в дневниках людей, которые были на Чернобыле, когда все взорвалось. Угу. Это были люди, которые смотрели, как куски радиоактивного графита вылетают и лежат на полу, прямо вот буквально у них под ногами. Они смотрели на это и ничего не делали, потому что в их картине мира это было невозможно.
Это понятно.
Да?
Понятно.
Это невозможно, чтобы вот случилось. Это невозможно, что там нет фашистов. Это невозможно, что бендеровцы там, это там 1% какого-то глубоко экстремистского населения. Угу. Вот с такой картиной мира сейчас приходится сталкиваться.
Понятно.
И очень важно это учитывать. Я понимаю, что это сложно, это какие-то уже такие заносы в очень глубокий психологизм, но ничего более эффективного, чем «пойми», в какой ситуации находится там твой оппонент, да, с первых строк не называя его зомби, там, да господи, вас там всех зазомбировали, что с тобой говорить? Да, вот, вот попробовать понять все-таки, как он свою картину мира. И я вот что отметила, что бесполезно апеллировать к каким-то очевидным фактам. Сейчас для русских
интересно.
И украинцев
так.
Нет очевидных фактов, потому что есть чернобыльская слепота. Uh-huh. И если ты говоришь, что там свобода, там 1.5% только на выборах, да, для меня это какой-то очевиднейший факт. Какой
нема.
Фашизм, если Рабинович 3%, а свобода 1.5%? Нет, это как-то таким образом встраивается в картину мира, что выдается какая-то вот своя, другая совершенно интерпретация этого всего, понимаешь?
И даже логичная.
Очень логичная.
Вот,
с аналитикой какой-то.
Вот. Вы говорили до программы, что есть так называемые псевдоэксперты, которые, может быть, даже и поопаснее будут, чем люди, которые эмоционально декларируют свою позицию. Вот кто, что это за псевдоэксперты такие?
Ну, это моя личная типология людей, которые общаются в Фейсбуке. Первое – это убежденные, которым очень важно вбить свою точку зрения вот в твою голову, и с ними как-то легко общаться, ну, во всяком случае. Ну, угу. Понятно, ты вот такой вот. Самое простое – забанить, самое там, ну, просто читать и как-то спокойно.
А есть еще выход – троллить, да? То есть жестко шутить по поводу этого человека.
Это очень опасный такой, очень опасный этот прием. Сейчас это повсеместное это тролление, это, конечно, ужасно.
Потому что
это
травма.
Это эскалация конфликта.
Да, да.
Троллинг, да, это один из конфликтогенов, когда ты жестко насмехаешься над своим оппонентом. Вместо того, чтобы как-то его подуспокоить, ты еще подбрасываешь дровишек, вот этот эмоциональный костер.
Так.
А второй тип людей, для меня это более опасные люди, которые читают вообще все, что можно прочитать, и в их представлении они эксперты. И вот только я понимаю, как на самом деле обстоят дела. Поэтому, да, это опасный тип вообще людей.
Ну, так как вот разминировать?
Владимир
Александрович.
Я думаю, знаете, больше всего, наверное, вот этих вот, вот такого общения происходит, во-первых, по телефону. С родственниками,
Skype,
друзьями,
телефон.
Skype и как более анонимные вот в этих фейсбуках и так далее. Так вот, знаете, у нас были интересные исследования, они такие парадоксальные, которые показывают, что в глаза или, скажем, в ухо сказать человеку всякие гадости намного труднее, чем как бы заочно.
В этом феномен Фейсбука, для меня в этом феномен его безнаказанности и травматизма.
Уже приступая к чтению этих текстов, нужно уже как бы сформировать себе какую-то позицию отстраненности, потому что если уж слишком в это все вникать и верить каждому слову и каждому там, каждому фотоснимку, то, конечно же, никакой нервной системы не хватит. А вот если мы, скажем, звоним в Россию или нам звонят оттуда, во-первых, нужно, конечно, с трезвой головой к этому подходить. Не поддаваться эмоциям ни своим, ни эмоциям оппонента. И, наверное, вот нужно как бы просчитать, вот что для меня важнее. настаивать на своей точке зрения и переубедить своего там родственника или друга, или сохранить с ним добрые отношения. Я могу его переубеждать, я могу с ним поссориться, можем разругаться, можем испортить отношения, но мы совершенно не изменим точку зрения друг друга. Поэтому вот эта вот установка, что никто никого уже сейчас не сможет переубедить, она должна как бы доминировать, потому что настолько позиции поляризовались, что уже договориться по этим проблемным вопросам практически невозможно. Поэтому можно лишь принимать к сведению.
Вот так.
Ты думаешь так?
И помнить о сохранении отношений.
Да. Так. Ты знаешь, можно самый такой простой способ. Извини, я думаю немного иначе, но давай мы поговорим вот о чем-то таком. И вот о чем можно еще поговорить? Нужно искать вот, о том, что наверняка обиднее. Допустим, в этих случаях, ну как жалко, что гибнут люди.
Практически безусловно, это обе стороны, да, это говорят, конечно. Может,
и обязательно вот это вот по такому вопросу, на таком приблизительно смысле вот заканчивать этот разговор, чтобы не прервать эти отношения. Потому что если мы не обеспечим себе как бы заранее вот такую вот устойчивую, как говорят психологи, ассертивную позицию, то есть, что я не поддамся эмоциям, ни положительным, ни отрицательным, а буду вести себя, насколько могу, стойко, то очень трудно будет этот разговор удержать, соответственно, там...
Можно еще добавить? Да, я просто горячо поддерживаю, что это классика конфликтологии. Для того, чтобы решить конфликт, нужно искать общую какую-то позицию. У нас проблема. Не вы там придурки, не вы там агрессоры, не вы оккупанты. У нас проблема, да? И вот эту вот общую платформу создавать действительно можно уже сейчас. Тем более нас столько связывают. У меня есть друзья, которым там, я не знаю, мы 100 лет, по-моему, дружим. У нас столько всего было. И это какая-то, мне кажется, очень важная такая экзистенциальная платформа, которая может забыться вот за один 15-минутный разговор. И тут действительно очень важно понять, что главное – вбить там свою какую-то правду, которая все равно в результате окажется чернобыльской слепотой.
Спасибо, Лена, за этот термин, он очень важный для объяснения того, что происходит. Да?
Или поднять вот все то хорошее, все то, что нас может объединить. Но еще вот то, что мы говорили, конфликтогены.
Вот расскажите побольше, что такое конфликтогены? Вот один, я поняла, троллинг, это заводишь, да,
да, когда ты эмоции раскручиваешь. Так. Что еще раскручивает эмоции? Когда поучаешь ты другого человека? Это вызывает жуткое сопротивление.
И обесцениваешь его точку зрения. Типа, ты не понимаешь, ты дурак, ты не знаешь.
Да, вот такое сверху менторское отношение. Когда ты критикуешь другого человека, переходишь на личности, да, ну вот начали с одного и пошло, вот это поехало. Зачем? Кому это нужно? Что, ну вот цель вообще нашей дискуссии с тобой тогда в чем заключается? Выход найти совместно или друг друга немножко...
Наоборот.
Да.
Да. Макнуть. Покусать и макнуть, да.
Да. Еще есть такая, тоже считается конфликтоген, когда ты впадаешь, вот регрессия, инфантильная позиция, тебя там начинают как-то призывать к ответственности, да ну это не я виноват, это вот. И, кстати, в этом смысле интересно тоже, у меня какие-то дискуссии происходят с русскими друзьями, когда вот мы уже вроде нашли, что да, это мы, там русские, украинцы, братья, столько у нас все, такие мы классные, радушные и так далее. Ну, что, есть русские на Украине? Нет. Это американцы вам внушают.
А, это моя любимая.
Кто виноват?
Это моя любимая.
Мы вдвоем уже хорошие.
Вот конспирологическая теория, я прям, это моя любимая. Это классика жанра.
Да, уже вроде так думаю, фу, слава богу, вроде все нормально. Ну, надо же на кого-то.
Перевалить ответственность. Да, совершенно верно. Я тоже думаю, что это инфантильная черта, когда поиски теории заговора, вот вся эта
конспирологическая.
Я не отвечаю, да. За этим стоит, конечно, желание снять ответственность с себя.
Да,
конечно.
Да,
кто-то за тебя все это решил. Оль, пожалуйста.
Чуть менее оптимистично, потому что если конфликт развивается, мы знаем, по вот такой вот дугообразности среде, то мы сейчас находимся практически на пике эскалации.
На пике
эскалации никаких примирительных разговоров очень сложно и маловероятно вести. Почему? Потому что, ну, как бы люди не готовы к этому. И во многом то, что я сейчас вижу, это вот такое вот заострение вот этих эмоциональных вещей. Люди не могут уйти с войны в принципе. С войны, которая в голове, да? То есть им очень сложно переключаться на какие-то повседневные разговоры. Они постоянно говорят о войне. Да? То есть вот эта война, она внутри у них, и они даже сами уже устают от этого. Но ничего другого они не могут сейчас порождать. Говорить о чем-то межличностном, о культурном, о литературном они не могут. Они все равно возвращаются к этой теме. Это показывает, что на самом деле и эскалация, и поляризация, и дегуманизационные техники, и переход от мягких техник к тяжелым техникам, и переход к новой нормативности, когда мы соглашаемся с утверждением нашей группы, которая более радикальна, чем наша, потому что это дает нам безопасность. То есть все вот эти вот конфликтологические феномены, они запускаются. А что сейчас делать? Наверное, иногда лучше помолчать. Я не знаю, если это у кого-то в опыте. У меня есть друзья, которые сейчас хотят смерти моего народа и моей державы из России. Да, такие очень. Хотя у нас очень хорошие отношения. И мы понимаем, что нам сейчас лучше молчать. Я вижу, как этот человек трансформировался. Я понимаю, почему он так трансформировался. Я не могу ставить ему в упрек эту его позицию. Но и он понимает, что нам лучше сейчас помолчать. Вот в самых критических, наверное, ситуациях лучше помолчать.
Да, в самых критических.
И сохранить вот эти отношения для того, чтобы потом, возможно, вернуться к этому. Да?
То есть, ну, то есть сделать паузу. Как, опять же, говорит конфликтология, если переговоры зашли в тупик, нужно сделать паузу.
Да, нужно делать паузу. А в целом, да, то есть стараться все-таки возвращаться к тем контекстам, в которых люди способны говорить.
Знаете, вот у меня вопрос, если можно сейчас, секундочку, Виктор Александрович. Вы сказали дегуманизационные техники. А можно примеры, что это такое?
Дегуманизационные техники – это, допустим, когда мы начинаем представлять... Ведь, ну, как бы язык – это такой дом бытия, на самом деле. Когда мы говорим о колорадах, мы говорим не о людях, а о насекомых. Убивать легче тех, кто не является равным мне.
Понятно.
И ненавидеть людей.
Теперь я поняла. Механика пропагандистской войны, по сути дела.
Это тоже как упрощение такое.
Давайте тоже об этом сказать. Вот. Ну, я, с одной стороны, психолог, с другой стороны, тоже гражданин. Когда мне вот сообщают, что убили наших 49 этих военных, понимают, как трагедию. Когда сообщают, что убили там 50 этих сепаратистов, вроде как это неплохо, понимаете?
Вот у меня вопрос вы, к сожалению, в этом месте.
Именно
это есть, да, вот это поляризация, потому что теперь мы, они.
К сожалению, мы тоже вовлечены во все это и эмоционально, и, ну, может быть, наше преимущество в том, что мы в состоянии осознавать, да, вот в этот момент, что да, вот я сейчас радуюсь, или как-то там, ну, да, вот
спокойно. Есть во мне это, да, эмоциональная штука, да?
Это не мы украинцы, это мы психологи.
Но я как-то все-таки надеюсь, что мы разумные люди. Я надеюсь на то, что люди образованные в состоянии включить рацию, в состоянии включить самокритику и последить за своими, я бы сказала, гадковатыми такими реакциями, архаичными, заангажированными, да, и, конечно, мы занимаем одну или другую сторону, человек не может от этого быть свободным, но он может быть более свободным от искажений дегуманитарного вот порядка, который обязательно всегда наслаиваются на
это. Есть еще очень важный момент, он связан тоже с социальными сетями. Как правило, человек, когда вступает в эти дискуссии, он начинает повышать градус. Но проблема в том, что разрядить этот градус он в сети не может. Поэтому он выходит в реальную жизнь, и он становится гораздо более агрессивным, чем он был. Это тоже характерная такая штука, но потому что ты же не дашь морду кому-то по Фейсбуку. Это очень проблематично.
Зато ты можешь там написать что-то матом на незнакомого человека, а на улице, если ты завопишь, вот так тебе психушку вызовут.
Ну, это не завопишь. Это просто общая агрессивность повышается у людей, в принципе. Да? То есть они становятся более агрессивными в общении, в отношении к каким-то символам, которые их раздражают. То есть мы во многом перетаскиваем эмоции из вот этих дискуссий.
В этом смысле интернет выполняет очень положительную роль. Раньше писали на стенах туалета, то сейчас пишут в интернете. Это помогает, избавиться от этого мусора.
Это еще накапливает.
Да, но плюс накапливается тоже, да.
Еще очень важный момент, что как личность мы никогда не выступаем субъектами знания в языке. Потому что наши слова невозможно верифицировать на каком-то детекторе лжи или доказать подлинность. Поэтому мы всегда выстраиваем отношения верить или не верить. Если бы мы могли знать личность, тогда бы личность была эпифеноменом по отношению к тому, чем является сам по себе человек. Да, так мы друг к другу относимся. Либо верю ему, либо не верю.
Такой эпифеномен.
Да, пожалуйста.
Это такой вот некий внешний феномен по отношению к тому, чем является человек. Вот если бы мы были полностью открыты и искренне друг друга, а вот личность, то, что мы закрыты, то, что у нас у каждого, как уже говорил моя коллега, свой внутренний мир, например, к тому, что мы все равно не решаем проблемы в поле знания. Мы решаем проблему, что мы верим или не верим. Это совершенно безуспешно.
Человек – существо субъективное.
Да. Это... Переубеждать совершенно безуспешно. Особенно зная, что каждый человек всегда ищет информацию, которая подтверждает его точку зрения.
Да,
не читает или не
читает. В этом связи можно сказать, говорят, что российское телевидение зазомбировало российское население, украинское. Никакое телевидение, в общем-то, на столь длительное время не может зазомбировать. Если люди не хотят воспринимать эту информацию, они ее воспринимать не будут. Поэтому когда российское телевидение выполняет эту свою функцию, зомбирование, естественно, выполняет, накладываясь на очень благодатную почву. То, что украинское телевидение выполняет свою функцию, это другое дело. Но я скажу, мне как гражданину больше импонирует та ситуация, которая сложилась у нас. Она более свободная и многообразная в выборе источника информации, как мне кажется. Может быть, я ошибаюсь. В России, наверное, она посложнее и погрубее.
Пожестче,
да. Вот, может так. быть. Ну, может быть, я ошибаюсь.
Я могу рассказать тоже очень интересно. У меня недавно разговор состоялся с моим другом, который работает в России и в Украине, практически каждую неделю бывает там. Он говорит, я понял очень странный феномен. Он украинец, киевлянин, он говорит, когда я приезжаю в Россию, в большие города, я понимаю, что везде, где бы я ни приходила, находится экран телевизора. И везде он включен на новостной канал. И говорит, что в какой-то момент я вот сидел, завтракал в ресторане, и вот как раз шло прямое включение пресс-конференции Путина, естественно, вот. Говорит, я понял примерно, как это получается. Вот я ем, общий динамический рисунок, все смотрят телевизор, я в него включаюсь. Передо мной сидит, ну, в общем-то, вменяемый, спокойный человек в хорошем костюме, который что говорит спокойным, рациональным голосом, и на пятой минуте я понимаю, что я тоже могу это слушать. И вот здесь вот, говоря о том, что оно не зомбирует, я думаю, что вот этот эффект есть, когда все смотрят, когда нет другой реальности, которая могла бы быть конфликтной. И я думаю, что если действительно в России это страна телевизора, то...
Так и есть. Дорогие друзья, нам пора завершать программу. Просто по короткой реплике пожелания людям, которые захотят нас услышать. Вот люди, которые захотят выйти из этой конфликтной ментальной зоны, что мы им можем сказать? Елена Любченко.
Мне кажется, что сейчас действительно очень важно помнить о всем том хорошем, что там нас связывало, что между нами было, и чем мы дорожили. И, ну, вот что... Я верю, все равно вызывает тоже очень сильные эмоции, потому что, конечно, вот эти все события военные, очень, да, мы эмоционально включены в них, но ведь то тоже эмоционально нагруженный опыт. Мне кажется, что очень важно на него опираться и как-то к нему апеллировать.
Елена, спасибо. Ольга Духнич.
Любые войны, они заканчиваются. И как бы мы ни хотели или хотели, мы не уйдем от границы друг друга, и наши родственные или дружеские связи, они все равно будут что-то для нас значить. И войны заканчиваются не тогда, когда заканчивается последний автомат на очередь. Они заканчиваются тогда, когда наступает долгий ритуал примирения, когда обе стороны прощают друг друга. Об этом, наверное, сейчас очень дико говорить, но на самом деле иного пути нет. Поэтому, я думаю, сейчас очень важно понять, как скоро мы сможем друг друга понять и простить. Исходя из того, что мы делаем сегодня.
Ольга, спасибо.
Собственно,
и
я о том же. Война закончится, будет какое-то будущее. И, наверное, наверняка наши отношения уже не будут такими, как были раньше. Кого-то это радует, кого-то огорчает. Можно по-разному к этому относиться, естественно. Но, наверное, это нужно учитывать, что они будут другими. И в этом смысле нам нужно готовиться к тому, что мы будем жить несколько более отчужденно, более обособленно друг от друга. Я лично в этом вижу скорее плюс, чем минус. Ну, опять же, кто-то может с вами согласиться, но к этому нужно же уже сейчас готовиться, наверное.
Вадим Иосифовский, спасибо. Вы слушали, смотрели «Радио Свобода». Конфликтная зона между Украиной и Россией, конфликтная зона в головах украинцев и россиян. Что с ней делать, как избегать конфликта, как разминировать конфликт. Вот об этом мы сегодня разговаривали с киевскими психологами, с Вадимом Александровичем Васютинским, доктором психологических наук, профессором, заведующим лабораторией психологии МАС, Института социальной и политической психологии, с Ольгой Духнич, кандидатом психологических наук, старшим научным сотрудником того же института, и с Еленой Любченко, кандидатом психологических наук, практикующим психотерапевтом. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это, чуть побольше правды, чуть поменьше искусственно.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия, чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке. Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. Радио Свобода.